Мы можем использовать, сделать запись и использовать ее на своих ресурсах.
Да, пожалуйста, используйте запись для всего, аудиозапись, пожалуйста. Да.
Спасибо, Ян. Ну, собственно говоря, я ухожу в сторонку, замолкаю, дальше тебе слово.
Хорошо, спасибо. Я хотел просить, кто-то может за временем последить? Я постараюсь сам следить за своим временем, но если кто-то мне бы мог просто таймером сказать, ну, я попрошу конкретно, кто-то может это сделать?
Какой таймер у тебя?
Я постараюсь так, я хочу в конце оставить 15 минут на вопросы, значит, всего 35 минут. Давай так, если ты мне скажешь через 10 минут, то сейчас начало, потом через 10 минут, если ты мне один раз скажешь, и потом еще когда 10 минут в конце останется. То есть через 10 и еще через 15 после этого.
Угу.
Все, хорошо, спасибо. Спасибо, Коль. Да, всем привет еще раз, меня зовут Ян, я игроман. Я постараюсь сегодня рассказать свою историю, мне дали темы некоторые, я постараюсь их все покрыть своей историей. Я, наверное, их не буду читать, эти темы, но общие темы... Ну, хотя нет, давайте я прочитаю эти темы. Значит, темы такие. Позитивные изменения, которые у меня произошли за время вне игры, что мне дает программа, мои программные инструменты и высшие силы, и отношения с высшей силой. Я постараюсь все это покрыть как бы по ходу спикерской, но если я как-то в конце почувствую, что я что-то пропустил, то я остановлюсь и отдельно об этом поговорю. Если что-то забуду покрыть, то, пожалуйста, вопросы задавайте, я очень рад на них ответить. Так, с этим совсем я начну. Еще раз привет, меня зовут Ян, я игроман, и я не играл с 3 июня 2018 года, и за это я очень благодарен этой программе и всем людям, которые мне помогли, и правилам, и шагам, и очень многим вещам, которые я буду обсуждать в ближайшие полчаса. Я постараюсь разбить свою историю на три части. Первая часть — это то, какая была у меня жизнь до программы. Вторая часть — это что я сделал. Третья часть — какая у меня жизнь сейчас. Начну с первой части. Значит, родился я в Нижнем Новгороде. В семье, где мой отец открыл бизнес примерно одновременно с моим рождением. Мать у меня была домохозяйка. Просто все ее работа была следить за мной, следить за домом. И в этой семье я вырос. И что интересно, как-то с самого детства у меня было такое ощущение, что моим родителям как бы не особенно хотелось проводить со мной время. Им как-то... Ну, как-то я чувствовал все время дистанцию. Я чувствовал, что я не могу к ним обратиться. Я чувствовал, что как-то я не могу иметь с ними какие-то... Не могу по-настоящему серьезные вопросы им задавать. Там, отец у меня постоянно был занят где-то, он постоянно не приходил. Не приходил домой, там, или был очень поздно и так далее. И как-то я всегда чувствовал вот эту такую изоляцию, такую, что я как-то немножко отдельно. И чувствовал, что как-то попросить помощи мне сильно некого. И очень интересно, вот когда мне было... Мое первое знакомство с играми началось, когда мне было 4 года или 5 лет. И мы с дедушкой ходили вместе на компьютерный рынок или, наверное, на игровой рынок. И он мне купил, я помню, тогда диск первый с игрой, мы его пришли домой, установили. И я помню, так я радовался, думаю, ну так интересно, еще и дедушка меня тут поддерживает. Дедушка очень хотел, чтобы я научился компьютером пользоваться. И как-то, значит, у меня было такое развлечение, значит, тогда, когда мне было 4-5 лет, и вот мы ходили, мы покупали игру, потом мы ходили ее обменивали, это был такой вот целый процесс радостный для меня, вот, и играть тоже. Но после того, как, наверное, я поиграл примерно год, дедушка мой посмотрел на меня и сказал, я больше тебе игру покупать не буду, так как ты играешь, лучше ты не знай компьютер, чем играть так, как ты играешь. Поэтому как-то вот с самого начала было что-то не так вот об этом процессе, как я играл в игры, но... Когда мне было 6 лет, родители могли это все-таки ограничить сильно. И, по большому счету, то есть, ну как, у меня был дедушка компьютер, и кроме этого как бы ни у кого, и поэтому у меня как-то, наверное, лет до 10, то есть так, по большому счету, оторваться я не мог. Но ближе к годам к 10 уже началось, там уже начали открываться интернет-кафе, и мы начали ходить, значит, с моим другом тогда в интернет-кафе. И я вот помню, я специально не ел целый день, мне давали в школу деньги, чтобы я купил обед, я их, естественно, не тратил, и мы потом ходили в компьютерный клуб. И мы играли там сколько могли, естественно. Вот. И потом возвращался домой как бы вот совсем чем мог. И такое настоящее как бы большое изменение наступило, когда мне, наверное, лет в 11 купили свой компьютер. У нас появился компьютер дома. Одновременно с этим у меня родители развелись. И как-то у меня начался такой период, когда мне нужно было как-то справиться с этой жизнью, которая такая была сложная. То есть у меня были в школе проблемы, меня там... били одноклассники, я был очень непопулярный парень, и как-то Ну, было непростое время, и родители тоже как-то особо недоступны были, там, и до развода они как бы были, не сказать, как бы близкие, а после этого стало еще тяжелее. И в то время как-то я очень погрузился в это, и погрузился в это до такой степени, что когда я, наверное, в классе в 7-8 было такое лето, когда все целое лето, я, в принципе, в основном занимался тем, что я играл в игры. То есть это вот было вот все, чем я занимался целыми днями. То есть я играл. И интересно для меня, что я такие воспоминания помню с этого периода, что когда я ложился спать, и во сне я тоже играл в эти игры, и когда я просыпался, самое главное мне было, что мне было очень обидно, что мой прогресс не сохранится, что я думаю, блин, я же играл во сне, это на самом деле не засчитается. И мне тогда было прям очень обидно. И вот так я провел целое лето. И для меня это был такой метод, как с другими людьми как бы встретиться, как с ними общаться. То есть это была такая единственная настоящая возможность, как я мог это сделать. И дальше это продолжалось. И дальше это стало хуже и хуже. То есть когда я ближе к 10-11 классу, уже начал там я играть, у меня, наверное, уже свой ноутбук появился, или, может быть, это был на первом курсе где-то в университете. И когда у меня появился свой ноутбук, я стал играть уже каждую ночь. Мы уже играли там с одногруппниками, одноклассниками. Начинали мы, может, например, в 8-9 часов. Мы начинали играть, потом часов до 12 часа играли. И люди такие говорят, да блин, да я устал, да завтра школа, там завтра университет. Я говорю, о чем ты вообще говоришь? Мы вот только самое удовольствие только начинается. Тут 12 ночи, час ночи, тут где вот только вот этот раш пришел наконец-то от игры. И дальше я обычно играл до 3-5 утра, 7 утра и так далее. И там всегда на первую пару опаздывал, на вторую иногда не приходил. В зависимости от того, что вообще на следующий день. И, ну, как-то уже прям полностью оторвался, уже родители там уже на меня большого контроля не имели уже в этом возрасте. Ну, естественно, имели, потому что я жил с мамой, но все равно, то есть это уже было более такое оторванное, как бы, для меня такое существование. И постепенно это все развивалось. Я уже начал пары пропускать, уже как-то начались такие проблемы. Я из университета почти вылетел в конце первого курса, прям мне вот один экзамен еще бы я провалил, и все, и меня бы отправили в армию. Но слава богу, экзамен я все-таки сдал, но проблемы были явные. И уже в то время я начал так постепенно понимать, что что-то с играми какие-то проблемы, что что-то как-то я играю как-то ненормально, что что-то не так, что что-то надо менять. И я пытался, естественно, остановиться, там где-то иногда успешно, иногда неуспешно, может, там пару недель где-то не поиграю, может, надо месяц, там когда уж прям большие проблемы. Вот я, по-моему, всегда в конце сессии, я всегда думаю, в конце сессии, блин, все, в следующем семестре обязательно буду по-другому жить, вот не буду играть, как это самое. И всегда находил какую-то причину. И так и продолжалось. Дальше, следующая такая важная точка, наверное. А, вот еще что хочу очень важное сказать. Вот у меня был очень интересный момент в моей жизни, когда я смог остановиться на более продолжительный промежуток времени. То есть, когда я был в последнем... Когда я заканчивал бакалавриат, я начал работать одновременно. И когда я работал и учился, у меня просто не было времени. Я смог остановиться и не играть. Это было, наверное, около года. И вот, как забавно, в конце этого года, когда я как-то увидел, у меня двоюродный брат мой играл в компьютер, и мы что-то с ним начали общаться на эту тему. И вот на следующий день, вот я прям помню, вот мы с ним до этого об этом поговорили вечером, и на следующий день просто вот с самого утра без остановки целый день просто я играю. То есть я не играл год, не играл долгое время вроде, но для меня год — это все-таки очень продолжительный период времени. И просто без остановки сразу же. То есть у меня нету никакого вот среднего этого режима с играми. То есть я только начинаю, у меня сразу начинается. То есть целый день и без остановки. И, ну, это произошло. То есть для меня вот это очень важная вещь, что никакое количество времени без игры не сделает выздоровшим. Что как бы это все равно, эта болезнь внутри меня остается. И как-то когда я возвращаюсь точно так же. И вторая точка, которая для меня очень важна, это как только я закончил магистратуру, я поступил в аспирантуру. В аспирантуру я поступил в Штатах. И у меня было лето, когда у меня был такой полностью перерыв, когда ничего не происходило. И этим летом я жил с девушкой. Девушка у меня была очень привлекательная. Я тогда был в хорошей форме. Деньги у меня были, машина у меня была. Все было идеально. Но я играл просто без остановки. То есть я играл... Вот никакие внешние вещи в моей жизни не могли остановить эту игру внутреннюю. Это желание, вот эта вот нужда вот этой игры. И она была очень сильная. И как бы в то время, даже вот она меня прерывала, если, когда я играл, то я ее там, значит, отталкивал, ну, прям физически, то есть с ней начинал там ее как-то, ну, как-то силу ей показывал. То есть вот настолько было настолько это желание играть было сильно во мне, что все другое как бы занимало вторую очередь. И для меня это вот очень важно помнить. И дальше в аспирантуре. В аспирантуре это как-то продолжилось еще хуже, потому что в аспирантуре уже не было совсем никакого контроля. Я уже жил один, уже как бы родители там уже за 7 часовых поясов очень далеко от меня. И как бы я просто мог делать, что хотел. И там я уже начал играть совсем по-серьезно. Там я уже не ходил в университет, там я уже прям вот полностью играл так прям вот целыми днями и много. И так продолжалось пару лет, когда я начал в аспирантуре. Я остался в аспирантуре так с трудом, через пень колоду. Я там какие-то экзамены сдавал, где-то там списывал, где-то там что-то как-то не поймешь, как делал. На работу я приходил, когда я начал научную работу заниматься. Я ходил примерно на работу 2 раза в неделю, но там по 10-12 часов я там проводил. А потом я просто прятался и дома играл еще другие 3 дня. То есть 2 дня в неделю я ходил, а 3 дня в неделю я просто прятался дома. И так продолжалось. И еще последнее, как бы, в этой части как бы хочу сказать, что я не знаю, почему вот все вот эти вещи, которые в моей жизни происходили, университет, там, проблемы с девушкой, проблемы там, на работе, все эти вещи почему-то они меня не останавливали. И даже ну, какие-то совершенно явно безумные вещи я делал. Типа вот у меня, например, был соседский Wi-Fi. Я помню, я переехал в квартиру другую, у соседа был Wi-Fi, я его Wi-Fi поймал. И, значит, да, спасибо, Коль, вижу. Wi-Fi я, значит, это поймал, из этого Wi-Fi стал играть, и на следующий день вижу на моей кредитке какие-то, значит, что-то кто-то с нее что-то купил. Я думаю, нифига себе, у меня, значит, украли мою кредитку через этот Wi-Fi. Думаю, нельзя им пользоваться. И в тот же день я снова на этом Wi-Fi, снова играю, снова скачиваю эту игру, которую я удалил, и снова играю. И вот моя жизнь как бы продолжалась вот именно в таком. То есть вот у меня не было никакого контроля над этими играми. То есть и это продолжалось. А потом произошла очень какая-то странная вещь. Я занимался йогой, и у меня был... Я пришел на занятие по йоге, и было оно в 6 вечера. И, по сути, в тот день, вот с момента, как я проснулся, до момента, как я был на йоге, я играл, больше ничего не делал. И на йоге, когда я тренировался, я... упал. Я там что-то там делал стойку на голове и упал. И ногу сильно повредил, я думаю, я ее сломал. И почему-то я вот вышел из этого класса по йоге, и меня почему-то внутренне, почему-то на меня вот нашло это понимание. Вот просто я не знаю, чем этот момент отличался от предыдущего, но на меня нашло понимание, что что-то не так, что что-то нужно поменять. И мой психолог, которая в тот момент, уже 2 года я был в терапии, она меня... Я ей каждый раз, когда говорил, что у меня проблемы с играми, она говорила, ты не переживай, говорит, но напиши полностью список, всю историю, как ты играл. Вот с момента, как ты родился, до сейчас. Напиши полностью всю историю. Я хотел, чтобы я первый шаг с ней сделал. И я написал. После этого занятия по йоге я вернулся домой, и я просто понял, что нужно что-то менять. Я сказал, ну, пойду напишу историю. Написал историю. Мы с ней об этом обсудили. И, ну, как только, как быстро, как смог, то есть через месяц я перестал. То есть через месяц я остановился, и через месяц я нашел эту группу. В тот момент американскую группу я нашел. И, значит, я ходил, и начал ходить. И начал ходить я сразу каждый день. Звонить людям я боялся, это было слишком страшно. И я прям помню, я пришел на первое собрание, мне там ведущий собрание дал его номер телефона. Говорит, ты звони или пиши, если у тебя какие-то проблемы. Я помню, я ему написал смс-ку. У меня ушло примерно полчаса, чтобы написать смс-ку, в котором было 2 предложения. И мне было очень, очень страшно, потому что я не знал, как вообще просить помощь. Для меня это было совершенно непонятно, как это вообще можно, как вообще можно просить о помощи других людей. Но в итоге он ответил, он мне предложил, говорит, да, я тебе позвоню. Я говорю, не, давай по смс-ку. Я просто не мог, это было не в состоянии. Но как бы да, так я и начал. Но вот, когда я начал ходить, вот одна вещь, которую я слышал, вот все люди говорили, примерно такую историю. У меня было все очень плохо, потом я пришел сюда, я сделал шаги, а сейчас моя жизнь идеальная. Просто идеальная. И я сразу хочу, вот то, что я сейчас будет 10 минут о шагах, да, вот моя жизнь не идеальная, хорошо? Вот шаги помогают, это хороший инструмент, очень важный инструмент, особенно в начале. Но жизнь они идеальной не делают. Жизнь все равно остается не идеальной. Я об этом поговорю в конце больше. Но, короче... Нашел я спонсора, и мне очень повезло тогда, что в одном из ранних собраний, на которые я пришел, наверное, один из первых людей, кто как бы волонтерил быть спонсором, оказалось, что он жил полчаса от меня, полчаса езды от меня. И это было, конечно, очень, очень здорово, то есть мы с ним вживую виделись, он у меня был моим спонсором первые 2 года примерно в программе, и он мне, конечно, очень сильно помог. Я помню, мы с ним первый раз ходили завтракать, мы с ним 2 часа просидели, он прослушал все мои проблемы, со мной там поговорил, все прослушал, а потом еще предложил за завтрак заплатить. Думаю, он вообще чеканутый, что ли? Что с этим человеком не так? Почему он хочет мне помочь? Короче, для меня это был шок. Я очень долго привыкал к тому, что люди готовы мне помочь. Мне это было совершенно как-то непонятно. Ну и начали мы с ним шаги делать. Первый шаг для меня пришел тогда, наверное, довольно быстро, потому что я, когда уже пришел в программу, уже я понимал, что все очень плохо было, что моя жизнь прям совсем разваливалась. И я думаю, что, конечно, мой психолог большое усилие приложил к тому, что когда я пришел уже, я был готов. И первый шаг, ну, то есть мне было понятно, что я полностью бессилен остановиться сам. И для меня как-то он прошел относительно гладко. Дальше во втором шаге было очень интересно. Мой спонсор делал второй шаг так, что мы с ним выписывали, какие у меня были отношения с родителями, когда я вырастал, И у меня, короче, есть такая проблема. Все шаги и все дела я делал на английском. Поэтому, если я русские слова не знаю, я буду гуглить их. У меня тут есть Google открыт специально. Ну, короче, я нашел в себе какие-то взгляды, да, я нашел такие внутренние... Ладно, сейчас я загуглю это слово, потому что я не знаю. У меня было такое убеждение, что, короче, какие убеждения... Неправильно. То есть мы должны были найти убеждения, которые у меня возникли как результат того, что я вырос в такой семье, в которой я вырос. И какие убеждения о высшей силе у меня были. И одно из главных убеждений, которое я обнаружил, это вот именно вот это недоверие. Что вот я вот вырос, не доверяя. И как только я вырос, не доверяя, мне было очень сложно довериться вот высшей силе, сказать, да, высшая сила мне готова помочь. Что есть высшая сила, которая готова... Есть что-то в этой вселенной, что готово мне помочь. И для меня это было очень сложно в это поверить. Но... как бы увидев это, мне это помогло. То есть, когда я это увидел, мне это помогло, и я смог как-то больше... мне было это немножко легче. И когда уже к третьему шагу мы подошли, уже когда я столкнулся с этой вот проблемой, что мне уже надо молитву третьего шага сказать, да, мне было немножко проще. И когда вот я... Мне кажется, в третьем шаге для меня было очень интересно... Такой реально два таких важных момента, я хочу сказать, про третий шаг. Один важный момент был в том, что когда я думал о третьем шаге в первый раз, я думал, ну, я всегда думал о себе как духовном человеке, но я никогда не думал, что я религиозный. И как бы мне было не до конца понятно, почему... Наверное, мне казалось, что вот эта вот духовность — это какое-то такое модное слово, которое я могу говорить, да? А вот как только я столкнулся с программой, я понял, что вот это реально вот что духовностью есть. И мне как-то это немножко стало легче. Но мне кажется, даже после того, как я третий шаг сделал, очень долго я все равно по-настоящему не сделал, ну, внутренне не поверил в это. И внутренне я поверил в это, мне кажется, примерно, когда мне было 6 месяцев. Была такая ситуация, что были выходные, у меня были какие-то проблемы, я не мог с ними справиться никак. Вот я, сколько людям я не звонил, сколько я ни с кем не разговаривал, с психологом поговорил, со всеми поговорил, и никак мне не разрешается. Я не знаю, что делать. Я помню, я тогда на йогу пошел, и в середине йоги я очень четко помню этот момент, когда я принял это решение, я решил, все, я сделал все, что мог, я хрен его знает, сейчас я после йоги, короче, пойду, мы сейчас со спонсором ужинать сегодня идем, после этого я приду домой и буду играть, потому что я больше не знаю, я сдаюсь, все. И вот как только я сдался, и потом я поговорил об этом со спонсором, с моим, после этого у меня как-то, это вот был последний раз, когда я по-настоящему чувствовал, что я мог сорваться. Вот это был тот день, когда я полностью сдался и сказал, я не могу это контролировать, я не знаю, как это контролировать. И в тот день мне не нужно было, слава богу, играть, потому что мой спонсор мне помог, и он со мной просидел тогда долго, и помог мне выписать, в чем дело, и что было не так, и мы разобрались. И оказалось, что просто меня... Так, это слово, я тоже не знаю, сейчас. Мне казалось, что очень много всего происходит, и я как-то чувствовал себя в этой буре эмоций из-за того, что мне было 6 вещей нужно было сделать. Я помню, я написал список тогда, и мне надо было 6 вещей сделать, и для меня это было слишком много в тот момент. И как-то на этом я так, наверное, считаю, обсуждение третьего шага я хочу завершить. Дальше четвертый и пятый шаг. То есть четвертый шаг для меня... четвертый шаг — это просто... Я когда столкнулся с четвертым и пятым шагом, мне очень хотелось эти вещи делать, потому что мне хотелось как-то изменить себя, и я как-то очень... настроен был на все эти действия, да, вот эти с 4 по 7. И четвертый шаг я сделал очень быстро, а потом пятый шаг мой спонсор очень меня как-то заставил замедлиться. И вообще для меня одна из очень важных проблем в программе и в жизни — это то, что я очень тороплюсь, то, что мне очень все время хочется быстрее и быстрее все исправить. И я вот уже это тоже до этого упомянул, что мне вот казалось, что я только шаги завершу, моя жизнь будет идеальная. Я думал, ну, чем быстрее я шаги сделаю, тем быстрее я стану идеальной. Неправда, не советую. Не сработало для меня. Может, для вас сработает, но не советую. Когда начал я со спонсором «Пятый шаг» работать, он меня очень замедлял. То есть вот мы с ним одну обиду в неделю делали. То есть у меня было где-то прям 100 обид, и он со мной сидел, ну, по одной-две обиды в неделю. И мы примерно полтора года делали «Пятый шаг». Но мы делали очень глубоко его, очень там мы разбирались с каждым этим. По каждой обиде мы писали действия. Каждое действие я должен был идти и делать, и как бы для меня это было очень важно. И вообще я считаю, что как-то делать... Я вот сейчас, когда работаю шаги с подспонсорами, я шаги работаю очень медленно. То есть я раньше как-то всегда думал, что надо работать быстро, там еще что-то. Я так больше не считаю. Я считаю, для меня, вот из моего опыта, медленно шаги работать, это помогает, потому что появляется реальная глубина, и потому что шаги тогда делаются для того, чтобы понять, а не для того, чтобы кому-то что-то доказать, там, я не знаю, у меня вот это было долго, то, что вот люди на меня смотрят в программе, они там думают, ой, я еще меньше шагов сделал, чем они, значит, они лучше, чем я, и так далее. Вот мне вот это было все очень страшно, и мне казалось, что я вот должен быстрее шаги доделать. Мне как-то во многом мне пришлось на это посмотреть, как только я шаги стал делать не торопясь, и я считаю, во многом это прошло, и мне, конечно... Ну, в общем, это я как-то советую, как вещь, которую сделать, да, в любом случае, тем, кто меня спрашивает, моего совета. Ну, короче, так мы сделали пятый шаг. И пятый шаг я, наверное, про страх и секс, наверное, сильно говорить не буду, но скажу, наверное, такие общие слова, что для меня инвентарь страха помог сильно, потому что я считаю, есть обиды, и это важно с ними разобраться, но потом есть страхи, и страхи есть, которые не связаны с обидами. И вот страхи по-настоящему мне помогали больше, глубже соединиться с моей высшей силой. Потому что реально выход из... Примерно мой инвентарь страха выглядит примерно так. Надо разобраться, какая часть реальная, какая часть нереальная. А потом с реальной частью есть какие-то действия, которые можно взять, а с нереальной частью, ну, молиться, вот и все. И как бы вот это вот очень меня заставило посмотреть на это. И секс... Секс мне помог... увидеть то, что, оказывается, я встречался вроде с разными девушками, но встречался и с ними за всеми одинаково. Вот это было очень важно. Мне вот нужно... Вот это вот я увидел и понял про себя. И я считаю, что это вот начало мой путь. Я сейчас еще в другой программе, по которой я не буду сейчас тут рассказывать, но мне это помогло в то время начать путь в эту сторону и по-настоящему увидеть, что что-то не так в моей жизни в этой области. Ну, я просто хочу сказать, что это важно, потому что часто об этом спикеры не говорят, мне хотелось тут упомянуть. Вот, ну, дальше к шестому шагу. В шестом шаге мы взяли, написали все дефекты характера из пятого и разобрались, что в глубине там под ними, какие там, почему мне так кажется. И вот для меня выяснилось, что там из 150 дефектов характера 120 – это страх, что меня оставят. То есть это вот все, что со мной происходит, это вот все происходит, потому что мне страшно, что люди перестанут со мной дружить, что люди будут считать, что я глупый, что люди будут считать, что я недостаточно хорош, чтобы быть с ними, и что все уйдут, что я останусь один. И вот этот вот страх, он через всю мою жизнь как-то шел. Я на нем немножко заострю чуть попозже, но я просто хочу как-то... Вот для меня было очень важно сделать этот шестой шаг, потому что он мне помог увидеть, что на самом деле происходит. И, ну, там еще были какие-то там 20, там были что-то, что я не верил, что все будет хорошо, что-то там... Ну, они не такие, короче, важные. Вот я именно хочу на этом заострить, что страх, что меня оставят, очень базовый инстинкт, который во мне очень, ну, неровно, короче, шел. Явно была какая-то проблема вокруг него. И вот шестой шаг мне позволил это увидеть. И седьмой шаг, наверное... Про седьмой шаг я, наверное, скажу только одну вещь. Вот мне очень в седьмом шаге нравится... в молитве, да, из большой книжки, что как бы седьмой шаг меня заставляет принять всего себя. То есть я должен принять и хорошее, и плохое. Я, ну вот в английской версии седьмого шага, да, вот он говорит, что я готов, чтобы... Я говорю Богу, я готов, чтобы ты как бы взял всего, и хорошую часть меня, и плохую часть меня. И это говорит, что вот и хорошая часть меня, и плохая часть меня могут быть могут помочь другим людям. И вот это может сослужить другим людям. И вот это очень важно для меня, потому что я очень часто хочу себя судить за то, какие у меня есть проблемы, и мне всегда кажется, что я должен быть идеальный. Но на самом деле и хорошие, и плохие части меня помогают. И вот для меня это очень важно в седьмом шаге было осознать эту такую, как бы, такую вещь. Вот. Я так что-то смотрю на время, наверное, я сейчас расскажу чуть про восьмой и девятый. Так не очень в глубину, и, наверное, дальше пойду к третьей части. Но сейчас про восьмой и девятый чуть-чуть. Для восьмого шага, что мне очень помогло, это то, что в восьмом шаге мне просто надо было написать список. Вот в восьмом шаге мне не надо никаких действий делать, просто написать список. Просто люди, которым я навредил. И, кстати, вред очевиден. Что вред, а что не вред. Вот мне казалось, что я виноват перед всеми. И мой восьмой шаг был намного длиннее, чем нужно было. И очень много было вещей, которые я написал в восьмом шаге, которые мне мой спонсор или другие люди говорили, что типа, да нет, это вообще не... Короче, ты надумываешь, ты сам себя это... Вот, ну, в восьмом шаге мне список я разбил на три части, как мне сказали, что люди, которым я готов прямо сейчас сказать, перед которыми я готов прямо сейчас извиниться, люди, которых я, наверное, может быть, в будущем готов извиниться, и люди, которых я никогда в жизни не изменюсь перед ними. Я боюсь, я не могу себе это представить. И, то есть, эти три части написал, да, и начал в девятом шаге их делать. В девятом шаге, ну, обычно, ну, я обсуждал их со спонсором один с другим и делал их все один с другим. Я хочу тут поделиться таким опытом. Очень часто девятый шаг проходит хорошо. То есть, часто очень положительно люди на это реагируют. У меня был очень положительный опыт, когда я одному товарищу, там, извинился перед одним товарищем на работе за то, что я там с ним себя очень некорректно повел. И мы с ним очень как-то из-за этого подружились. У меня был случай, когда я извинился перед девушкой, которая, когда я был в других отношениях, я ее как-то пытался с ней там заобщаться, загулять, и как-то к ней очень себя неправильно тоже повел. Я за ней это извинился, и мы с ней после этого встречались через пару лет, когда я из других отношений уже ушел. И да, Коль, вижу, спасибо. То есть многие, ну, там у меня был один еще извинение, я извинялся перед одним товарищем, который только начал анонимных алкоголиков, и он мне вопросы смог об этом задать, которые его волновали про высшую силу и такое вот. То есть у меня были возможности, когда я сослужил хорошо. Но были возможности, когда... Но были извинения, когда... И вот сейчас, понимая, глядя назад, я понимаю четко, что я поторопился, что я был не готов, что человек... Я выбрал очень неправильное время. И, ну, в частности, у меня один товарищ был из университета, которого я очень... Он женился тогда на одной девочке, которая мне очень не нравилась, и я все еще его очень отговаривал от этого активно, очень его не поддержал, и очень как-то... Ну, очень был плохим другом для него, короче. И я выбрал самый худший момент в мире, наверное, извиниться за это, когда он развелся, так, через две недели, наверное, после его развода. Вот это вот самая плохая идея. Вот. Мне хорошее время было. Но выбрал я это потому... Почему? Потому что то же самое, что я говорил до этого. Я думал, что я сделаю шаги, и моя жизнь будет идеальной. Я себя торопил, я себя стыдил, я себя злился на себя и торопился сделать шаги быстрее, быстрее, быстрее. И вот это вот для меня очень... Вот это вот торопление, оно почти опаснее, чем все остальное. И вот как результат этого, я когда спонсирую людей, когда мы работаем через восьмой, девятый шаг, я всегда считаю, во-первых, человек должен сам прийти. Мое мнение. Может, вы считаете по-другому, и, пожалуйста, если ваш спонсор считает по-другому, делайте, как ваш спонсор считает. Я своим опытом делюсь. Мой опыт такой, что каждый человек должен прийти сам к тому, как ему нужно извиниться в отношениях, или закончить отношения, или развивать эти отношения. Каждый человек свободен выбирать эти вещи. И я не знаю, что лучше для вас. Я могу поделиться, что мне помогло. Но для вас что лучше, я не знаю. И это очень тяжелый выбор. Для меня в случае выбора вот эти начать отношения, закончить отношения, помириться, извиниться, они всегда сложные. Но чем больше я эти выборы сам по-настоящему, я и моя высшая сила, чем больше мы решения принимали, тем глубже я с этим соединялся, тем больше смысла в этом было. Потому что иначе это было механическое действие, которое я выполнял, потому что мне сказали. И, наверное, это было важно сделать для каких-то вещей, да, может быть, как-то механически. Но в основном я считаю, что очень важно по-настоящему в глубине программы для меня надо остановиться и понять, что нужно сделать. Вот, и да, так что вот, на этом я, наверное, про шаги завершу и хочу немножко поговорить все-таки, как в результате этого всего, к чему я пришел. К чему я пришел? Я пришел к тому, что оказалось, что когда я перестал играть, через пару лет стали вылезать проблемы, которые были за играми все это время. Я даже не знал, что они там были. В частности, для меня были вот эти проблемы со страхом, что меня оставят. В частности, была проблема с тем, что я думал, с тем, что у меня есть реально большой страх быть открытым с другими людьми, что мне реально хочется прятаться, что мне хочется открыто использоваться как инструмент манипуляции, что мне не хочется честные отношения строить, что мне хочется, чтобы меня либо люди спасали, либо я кого-то спасал. И вот иметь ровные отношения для меня очень сложно. И вот мне пришлось очень много времени, очень много работы вложить в то, чтобы вот эти делать все вещи по-настоящему. И особенно это проявляется где-то в такой среде таких моих романтических отношений, где действительно нужно быть, ну, в моем понимании, да, в моем понимании я хочу быть более открытым. И даже уже вот через 3 года в программе я там с одной девушкой начал встречаться, и так вроде все было так открыто, но все равно даже при всей открытости я не справился. То есть мне было очень тяжело. И мне пришлось очень много над этим работать и с психологом, и с другой программой, со спонсором, и через все дела. И вот эти все вещи происходили в моей жизни и происходят до сих пор. Ну, что произошло? Вот немножко, наверное, позитивные изменения, да? Я не боюсь мира. Вот я просыпаюсь с утра, и я не боюсь всех вокруг. Вот я не боюсь, что мой босс узнает, что я на работе появляюсь 2 раза в неделю, а не 5. Я не боюсь, что мои родители узнают, что я трачу деньги впустую, и что я просто целыми днями, чем я занимаюсь, это играю в компьютер. Я не боюсь, что мои друзья узнают, что я с ними не пошел гулять, потому что я играл в компьютер. Вот этот страх и вот этот стыд, они на уровень меньше. Они все равно там есть. Да, там есть и страх, и даже вот мне вот очень... Я вот помню, когда я пришел только в программу вначале, я прям вот намеренно работал над тем, чтобы быть честным. Вот я помню, я прихожу на встречу, я поделился, и после встречи я думаю, блядь, опять я наврал. Опять я вот что-то сказал, что не должен был говорить. И где-то я, может, упустил что-то или набрал прямо открыто. И вот я помню, я вначале реально работал только над тем, чтобы приходить на встречи и быть честным. Вот это вот была моя вся работа. Вот больше ничего, все другое не важно, только быть честным. И все равно вот сейчас, если достаточно боюсь, то я все равно навру о чем-нибудь. И, пользуясь возможностью, я хочу немножко сказать о шагах назад. Я закончил первые 9 шагов. 10, 11, 12 я формально не проработал. Я 10, 11, 12 проработал только действиями повседневными. Мне сказали, 10-й продолжаешь инвентарь делать, 11-й молиться и медитировать, и 12-й спонсировать людей. Это то, что я делаю. Но формально я не сел и не написал эти шаги. И сейчас я работаю шаги снова. Сейчас работаю 5-й шаг в другой программе. Ну, рано или поздно, наверное, 10-му, 11-му, 12-му я приду. Но формально я их не проработал. Для меня очень важно об этом говорить честно, потому что я не идеален. И мне хочется, чтобы другие люди видели меня таким, какой я есть, не идеальным, и принимали меня таким, какой я есть, не идеальным, потому что иначе я просто вру. И если я вру, вот для меня вот очень важная вещь это, что когда вот я одеваю эту маску, да, где я тут либо там какой-то очень умный, или какой-то там очень там, спортивный, или какой-то очень там, работа у меня какая-то успешная, да, вот как только я начинаю притворяться все эти вещи, это не настоящий я. И как только вот у меня есть эта маска, как только я общаюсь с другими людьми, они видят только эту маску. И как только... И проблема в том, что это не настоящий человек. И как бы проблем с этим две. Одна проблема в том, что я не могу долгосрочные отношения строить, потому что долгосрочная эта маска, все равно они увидят, что это неправда. А второе, это то, что на самом деле очень многие люди чувствуют... Слово, которое я не знаю... Людей это пугает, людей это как бы отталкивает, что я начинаю вот превращать себя в какую-то такую фигуру, которая не настоящая, потому что я кажусь неестественным. И для меня очень важно, я очень много в последнее время вкладываю работы в эти дела. И что мне это приносит? Мне это приносит очень хорошие отношения с людьми. У меня есть по-настоящему глубокие друзья. У меня есть отношения с друзьями, с которыми я разговариваю пару раз в неделю, по часу, полтора, легко. Я не боюсь спросить их о помощи. У нас взаимная помощь есть. Не только я звоню им о помощи, они мне звонят о помощи. У нас есть взаимная дружба. Это реальные такие вот глубокие контакты. И я могу помогать другим, потому что у меня есть опыт с очень многими вещами. То есть, когда мне было страшно открыться, например, если там кто-то вот у меня, вот я вчера с товарищем разговаривал, вот ему было очень страшно, он боялся мне звонить, потому что он думал, что я не хочу слушать, какие у него там проблемы. И вот я это очень хорошо могу понять. И мне вот это очень как-то помогает иметь эти более глубокие отношения, когда я могу просто честно быть с людьми, да. И мне вот очень забавно было, я с отцом разговаривал на прошлой неделе. Отец мне комплимент сделал. Он говорит, ты, говорит, такой был, наверное, лет, говорит, 5-10 назад, говорит, у тебя такая была фальшивость в тебе, ее было так видно. говорит, ты это реально изменил. И вот мне вот это очень забавно, от моего отца вообще, человек, который как-то мне казалось, не замечает вообще ничего, кроме себя. Вот очень интересно было это слышать. И, кстати, раз уж я об этом говорю, отношения, например, с членами семьи для меня, они стали совершенно другие. Я ненавидел и боялся своего отца годами. Сейчас он очень близкий человек для меня. Я могу с ним разговаривать, могу с ним сказать 2 часа, мы можем с ним обсудить какие-то вещи. Да, есть какие-то темы, которые я не готов с ним обсуждать. У меня есть границы, и да, ему может это не нравиться. Но мне это нравится, и мне очень комфортно в этих отношениях с моим отцом. И то же самое с моей матерью. Мать у меня в программе уже 1.5 года, наверное, да. И я считаю, нам вообще это очень помогло. Как-то у нас с мамой довольно тяжелые были отношения как-то в течение жизни. В последнее время они ощутимо налаживаются. Они, может, не полностью наладились, но ощутимо налаживаются. И для меня это, конечно, очень важно. И вот, да, ну, на работе, например, вот еще позитивные изменения. Вот на работе я могу появиться, и вот, вот интересная вещь, да, мы вот обсуждали с товарищем, с одним, который меня, наверное, где-то на 3-4 месяца у него больше, чем меня, мы с ним еще очень близко дружим. И вот он сказал, что вот одно из больших изменений, что вот он сейчас готов появляться. Я никогда раньше не брался за дела, которые я не знал 100%, что я смогу с ними справиться. Вот если я знал 100%, что я с этим делом справлюсь, я знаю, что оно будет идеально сделано, вот тогда я возьмусь. А сейчас я не боюсь взяться за дела, где я могу провалиться. Вот этот страх провала стал меньше. И у меня есть больше веры, что как только я прихожу, если я за что-то берусь, есть вера, что я с этим справлюсь. Когда я закончил аспирантуру, когда я начал искать здесь работу, было очень страшно, потому что, не имея работы, я не знал, как вообще, что будет дальше. И я просто имел веру и просто делал следующее правильное дело. То есть вот следующая задача – отправить резюме, следующая задача – с кем-то пообщаться. И вот просто могу продолжать это делать. Раньше мне даже близко такие вещи были недоступны. То есть никакой веры у меня не было. И вот последняя вещь я хочу сказать, и на этом я завершу. Я только что смотрел фильм вчера, очень интересный, на Netflix. И вот там сказал, значит, фильм про психолога. И, значит, он сказал очень интересную вещь. Он говорит, жизнь – это вот как вот бисер на ниточке. Вот перед ниточкой – это жизнь. А вот ты вот выбираешь, какой следующую бисеринку взять и какую натянуть. Взять и одеть. И вот надевание этой бисеринки будет сложным. Особенно вот я всегда, у меня маленькая моторика плохая была, мне вот всегда вот это сложно. Но я могу выбирать следующую вещь, и всегда сложности будут, они будут продолжаться. И вот комфорт, он именно в том, чтобы найти комфорт в этом надевании следующей бисеринки на нитку. Я не знаю, я не нашел, как сделать свою жизнь идеальной. Если вы нашли, пожалуйста, мне расскажите. Номер у меня там, я в чате. Если вы кого-то знаете, кто это делал, тоже мне расскажите. Очень хочу услышать. Но я не справился. Так что вот. Но я программе благодарен, и наверное, это все, что я сегодня скажу. Спасибо, что послушали.
Спасибо, Ян. Теперь переходим ко второй части собрания. У нас вы можете задавать вопросы. Пожалуйста, пишите их в чате или можете задать по микрофону. Добро пожаловать. Пользуясь случаем, Ян, скажи, пожалуйста, как называется метод шагов, который ты проходил? Если тебе непонятен вопрос, я могу уточнить.
Ты знаешь, нет какого-то конкретного метода, как это называется. Понимаешь, вот, во всяком случае, в английской, да, окей, люди просто работают шаги просто как спонсор знает. Вот как мой спонсор со мной шаги проходил, так я и проходил. И как бы, ну, часть какие-то изменились. Я готов, если ты хочешь, ты мне можешь имейл, я могу тебе мой имейл отправить по сообщению, ты мне пришли имейл, я тебе могу отправить просто, какие у меня есть по каждому шагу гайдлайны. Могу с тобой поделиться, если хочешь.
Спасибо.
Привет, Стас, игроман. Подскажи, пожалуйста, вот ты назвал, что у тебя есть 2 сообщества, в которые ты ходишь. У меня Аки – это 2 сообщество, и я периодически думаю, стоит ли... Я не так далеко убежал, это на 2 шаге в другом сообществе. Стоит ли начинать заново, и начинал ли ты? То есть как ты вот между этими взаимодействовал?
Да, спасибо, хороший вопрос. опыт такой. Вот я, когда был, когда мне было в АКИ, наверное, 8 или 10 месяцев, я увидел ВДА. Я увидел этот список, я не знаю, как по-русски называется. Короче, увидел список ВДА, и я понял, что мне ВДА прямо оно, да? Я на ВДА сходил тогда, и я сходил на 3-4 встречи, и я после этого вот прям вот, вот так был близок к срыву, потому что мне просто голову снесло в раз. И потом я пробовал еще раз, наверное, месяц после 14, потом еще раз, по-моему, год через полтора. И вывод такой, вот есть, если есть что-то, как бы, сейчас так скажу, я считаю, нужно работать над проблемой последовательно. Вот есть сначала самая главная проблема, которая в моей жизни происходит, и я с ней работаю. И в ней я работаю шаги. Если у меня есть вторичные какие-то проблемы, то я первый подход к ним всегда попробовать 6-7 шаг на них сделать. То есть вот взять проблему и представить проблему как дефект характера. И дальше понять, что за этим дефектом характера. И дальше попробовать 6-7 шагом это проработать. И это помогает, ну, естественно, помогает, если нужна больше поддержки. Например, для меня вторая моя программа вокруг секса и отношений. Значит, я хожу в эту программу, и мне это действительно помогает, и мне это помогало даже, когда я ходил туда, и там шаги не работал. Но по-настоящему, я думаю, что как только я пришел, как только я был готов справиться с этой другой проблемой, я сразу на нее перешел, на нее фокусировался. Поэтому мне помогает сосредотачиваться сначала на одной проблеме, потом на следующей, потом на следующей. Как только они появляются, на них сосредотачиваться. Я бы сосредоточился на одном месте и в нем продолжал работать. Я не знаю, я ответил на вопрос или не до конца?
Спасибо большое, да.
Спасибо.
Ян, спасибо за спикерскую. Подскажи, пожалуйста, какие инструменты ты используешь на ежедневной основе, что тебе помогает?
Да, спасибо, я забыл об этом поговорить. Спасибо за напоминание. Для меня вот что помогло. Вот последние пару лет я очень настроил себе такую повседневную рутину, да? И вот повседневная рутина для меня примерно так выглядит. Я просыпаюсь, первое, что я делаю, я молюсь. После этого я тренируюсь. Мне нужно обязательно вот с утра сделать какое-то физическое упражнение. Я раньше ходил в тренажерку, потом я ходил на велотренажер, потом я... Сейчас я йогой занимаюсь каждое утро. И для меня вот это очень важно. Я хочу это подчеркнуть. Это не программный инструмент, но для меня это очень важный инструмент, потому что он мне помогает поддерживать мою эмоциональную трезвость. Потому что для меня одна из главных вещей, что мне тяжело с моими эмоциями. И вот такие вещи, как упражнения, они очень помогают. И вот мне вот очень нравится... Есть один товарищ в Аланоне, который... говорит, что вот он прошел такой период продолжительный в программе, где он искал вот эту вот духовность вот в этих там, духовных текстах, там, изучал там буддизм и так далее. И вот он говорит, спонсор ему сказал, ты, говорит, тренажерку начни по утрам ходить, и вот там, может, найдешь что-нибудь духовное вот для себя. И вот я вот это очень как для себя поддерживаю. Для меня вот это каждое утро тренировки, они очень помогают. Они очень важная часть моей духовной программы. После этого я медитирую. После этого я сижу, пишу в своем журнале примерно 20-30 минут. У меня есть книжка, которую я сейчас конкретно прорабатываю. И, ну, как это постепенно... Это немножко менялось, да, в течение лет. Там, иногда у меня было там шаги, я иногда с утра работал. Ну, все по-разному, да? То есть это как-то моя утренняя такая программа. Потом у меня есть вечерняя программа. Вечерняя программа у меня... я каждый вечер читаю, а после этого я молюсь. И... То есть, наверное, такие главные, я бы сказал, молитвы, медитации, звонки другим людям, встречи. Вот первые, наверное, 2 года в программе я ходил примерно на 1-2 встречи в день. Сейчас я хожу меньше, но все равно довольно много. То есть я сейчас хожу, наверное, 2-3-4, может, неделю. Ну, в основном, скажем, 2-3, наверное, это более-менее точная оценка. Встречи. Сидеть с моими эмоциями. Вот это вот очень тяжелое. Вот это вот как только я... Как только эмоции появляются, могу ли я с ней просидеть немножко, без того, чтобы просить помощи? Как я могу с этим справиться? Могу ли я помедитировать? Могу ли я подышать как-то? Могу ли я там пройтись? Как я могу сделать для себя что-то хорошее? Вот это тоже очень важный инструмент. Повседневно для себя делать что-то хорошее. Пойти себе на тренировку сводить, пойти себе погулять сводить, пойти себе сделать что-нибудь там, прессовать. Вот найти какие-то хорошие положительные вещи для меня это очень важно. И шаги, я не знаю, сказал я шаги, не сказал, но шаги тоже важны. Ну, примерно так, наверное.
Такой любопытный момент, не знаю, насколько он относится к программе, ты просто так сказал, что раньше ты занимался только тем, что ты точно знал, что у тебя получится. А как ты это определяешь?
Вопрос хороший. Я не знаю. Ну, я скажу так, примерно вот если вот я... Самое математическое определение, которое я тебе могу дать. Если мой уровень вот здесь, я не беру задачи, которые сложнее, чем вот здесь. Я не знаю, как это происходит. Это происходило не вне моего понимания. Это происходило как-то подсознательно, да? Вот я не буду брать задачи, которые сложнее, чем какой-то уровень, который ощутимо ниже моего. Потому что мне страшно, что я могу провалиться и не выполнить задачу. Наверное, вот такой самый лучший ответ. А сейчас я готов брать задачи, которые мне кажутся невыполнимыми. Например, задача поиска работы, когда я закончил аспирантуру, мне казалось невыполнимой. Мне казалось невозможно, что это произойдет. Но я продолжал каждый день ходить и отправлять свои эти самые резюме, и продолжал с людьми общаться, и вот эти все вещи. И сейчас, например, вот я такой частью моего выздоровления, где я начал на свидание ходить снова. Вот у меня был долгий перерыв, там почти там, полтора года, почти два даже года. И я начал ходить снова на свидание, встречаться с девушками. И вот мне это очень тяжело. Но я готов поверить в то, что если я буду продолжать это делать один день за днем, просто делать чуть-чуть, рано или поздно это пройдет, даже если я не знаю, как конкретно это произойдет. Да, такой самый лучший ответ могу дать.
Артур Громан, еще такой вопрос. Скажи, пожалуйста, в какой момент у тебя прошла тяга и появляется ли она, ну, в общем, все про тягу?
Да, вот я это немного упомянул. Вот я считаю, по-настоящему прошла тяга, вот когда вот это вот событие с третьим шагом произошло. Когда я вот решил, что я поиграю, и несмотря на то, что я это решил, мне помогли, и я не поиграл. Вот это вот был, я считаю, один из таких главных переломных моментов в моем выздоровлении, когда после этого тяга уменьшилась ощутимо. Это было примерно 6 месяцев в программе. Она появляется, время от времени появляется. Но она даже не тяга, она такая какая-то... Сложно описать это ощущение, но не совсем тяга. Оно не вот прям мне прям хочется поиграть. Но как-то немножко в голове начинает играться вот эта игра в голове. Вот это вот иногда опасно. И часто она связана у меня, например, когда мы настольные игры, там кто-то играет. Я вот очень не люблю, я всегда очень в стороне держусь от настольных игр. Ну, для всех, кстати, по-разному. Есть люди, которых это не напрягает вообще. Но меня напрягает. И ну вот я стараюсь всегда избегать этих вот таких вот околоигровых вещей. Но сейчас она меньше возникает. Ну, не знаю, раз там в пару месяцев что-то приходит. И для меня это напоминание, что я все равно игроман. Вот сколько лет у меня нет, вот это, я все равно буду игроман, и это всегда... И в этом нет ничего страшного. Важно, как я с этим справляюсь. Если для меня это знак, что у меня что-то... Что я замечаю, что, что-то эмоционально у меня не так происходит, мне нужно о чем-то позаботиться, тогда это значит, что я использую эту, ну, как бы, тягу с умом. То есть это как бы такое же ощущение, как все остальные ощущения, как голод. Как бы голодать я же никогда не перестану. Вот, но с голодом я могу справиться, если я поем. Вот примерно то же самое. Когда у меня тяга возникает, значит, что что-то не проработано где-то. Вот примерно так.
Всем привет, Дмитрий Игроман. Слушай, у меня такой вопрос. Очень интересно. Знаешь, вот самооценка и уровень удовольствия от жизни, комфорта от жизни до-после. Какой-то вот такой вопрос. Думаю, понятно, в принципе.
Да, ну, самооценка до – это отсутствует у меня. Отсутствовала. I think, точно. Вот после она улучшилась. Я не могу сказать, что она идеальна, вообще не близко. И у меня все равно... Вот давайте такой пример, наверное, приведу. Вот пару лет назад, это уже было уже в программе, я вот помню... Не могу вспомнить, что случилось. Что-то случилось. Что-то у меня были там... Я с какой-то девушкой встречался, что-то у нас там как-то не пошло, что ли, еще что-то. И вот я помню, я себя поймал, вот примерно неделю я себя ненавидел. То есть вот у нас что-то все зашло, и я просто думал, какой же я кусок дерьма. Как вот как такие вот есть люди нормальные, а есть я. Вот я просто совершенно ненормальный. И я вот себя в этом неделю там жил, и пока кто-то другой мне об этом не сказал, я даже это не замечал. Сейчас я это вижу, я это ловлю, и, может быть, я в этом останусь там полчаса, час. Я, может, это проведу, а может, надо даже пару часов. Но это не уже неделями, это уже не месяцы, это уже не нужно мне 50 человек со мной поговорить, чтобы мне все это сказали, и я тогда это могу услышать. То есть ощутимо это улучшается. Да, все равно. Я не думаю, когда это вообще есть конец этой работы. Мне кажется, оно всегда остается в какой-то степени. Но, по-моему, вот мне очень нравится в Алланоне, если характера, что значит избавить от дефекта характера. Избавить не значит, что они пропадут всегда. Избавить значит, что они будут проявляться менее часто. Они будут меня меньше вредить мне. Они будут, ну, как бы должно больше произойти внешнего, чтобы меня вывело в это состояние. Вот, например, такой ответ.
Василий Игроман, привет. Спасибо очень за спикерскую. Вопрос такой. Вот про девятку ты говорил, и там, ну, вот, просто там сложные девятки, простые. Вот какой у тебя опыт был?
Извините, пожалуйста, какой у меня опыт был с чем?
Со сложными девятками, которые сложные.
Ага, я понял. Какой у меня был опыт со сложными девятками? Ты знаешь, сложные, да, вот сейчас вот я смотрю назад и думаю, какие из них были сложные, да фиг его знает, какие были сложные. Но в моменте они, многие казались очень сложными. И мне кажется, что опыт такой, опыт со сложными девятками, да, я подумаю. Мне кажется, что для меня опыт примерно такой. Девятый шаг – это шаг, который сделать сложно, потому что я должен прийти к другому человеку и признать, что я не прав. Потому что для меня вот всегда в основе девятого шага я был не прав. Вот это вот самая важная вещь, которую я должен сказать до всего. И это очень меня ставит в такую позицию, где я незащищен, очень такая незащищенная, открытая позиция. И для меня, я считаю, самые сложные девятки были те, которые, может, с людьми, которых я давно не общался с ними, или с людьми, которые я знал, что я буду с ними там долго, там у нас отношения будут продолжаться вживую, да. Но я считаю, общий опыт с девятым шагом очень положительный. То есть девятый шаг, я считаю, очень важный шаг. Это очень важный шаг для меня, как человека, который страдал со стыдом. Я считаю, что с точки зрения стыда девятый шаг очень важный шаг. Потому что, во-первых, я разобрался, за что мне можно быть, не совсем это правильно так говорить, за какие вещи реально стыд реален, а за какие вещи стыд у меня в голове происходит. Это очень важно. А потом, за те вещи, которые мне было стыдно, я мог пойти и извиниться, и потом, оказывается, выяснилось, что это я могу исправить, что если мне за что-то стыдно, то это можно исправить. Это не значит, что шаг девятый становится о другом человеке. Это не значит, что девятый шаг становится обо мне. То есть очень важно, что девятый шаг делается для другого человека. То есть я не могу навредить другому человеку, чтобы мне лучше себя почувствовать. Это не девятый шаг, не об этом. Но общий опыт такой, что девятый шаг очень важный шаг. Это шаг такой. Но девятый шаг нельзя делать, если недостаточно. С четвертого по седьмой должно быть глубоко проработано, чтобы я приходил вот с таким ощущением, что я делаю, что я здесь появился для того, чтобы помочь человеку, перед которым я извиняюсь. Я не знаю, если это хороший ответ, но, наверное, это мой самый такой глубокий опыт на эту тему.
Да.
Привет, Ян. У меня тоже вопрос. Очень прослушал всю спикерскую. Тоже просто дальше по поводу девятого шага. А вот чувство вины, как бы, и родственники, просто, ну, просто вот исходя из того, там, как я прописываю там шаги, да, там, ну, в игроках, там в четвертом шаге, типа, там прямо в литературе написано, типа, чувство вины, как бы, оно, ну, снимется. Вот, именно в четвертом шаге снимется чувство вины. Вот, просто, ну, то есть одно дело, когда это какие-то, ну, какие-то посторонние люди, типа, ну, не прав, как бы, вот, а совсем другое, там, это родственники, ну, и когда я там, ну, типа, извинений, как бы, ну, недостаточно получается.
Извини, я сейчас уточню, когда ты сказал, в четвертом шаге снимется чувство вины или в девятом?
Ну, исходя из той литературы, да, в игроках, которую я читал, там в четвертом шаге пишется, что часть вины снимется, тоже такое есть.
Да, я думаю, что это правда. Мне кажется, ну, понимаешь, мне кажется, вина – это вообще сложное чувство. И, наверное, я не уверен, насколько можно различать отдельно родственников, может, и других людей с точки зрения там, девятого шага, да. Но вот я знаю, что для меня один из важных девятых шагов был с моим дедушкой, которому я нанес вред в том, что я очень большую сумму денег его потратил не по делу, очень не по делу. И когда я как бы с ним на эту тему поговорил, когда я сказал, ну, так и так, я посчитал, я тебе должен вот столько, что примерно было равно тому, сколько я за год зарабатывал в то время. То есть такая сумма была очень, очень серьезная. И говорю, вот я готов это отдать, но я не знаю как, но я готов. И мы с ним об этом поговорили, и он сказал, что как бы для него самое важное, что я продолжаю над собой работать, что я делаю эти вещи, которые, что как бы эти деньги он Ну, короче, в итоге он не хотел от меня никаких денег и не принял от меня никаких денег или долгов. Но как бы для меня было это очень как-то страшно и тяжело, это делать шаг, да, для него с ним. Это было действительно, наверное, один из самых тяжелых для меня. И чувство вины перед ним, наверное, было до этого. Сейчас вот я думаю, если вот сейчас, наверное, чувства вины нету перед ним. Не знаю, такое ощущение, что, наверное, с 4 по 7 могут частично помочь с некоторыми вещами. Но с некоторыми вещами, пока я 9 шаг не сделаю, не получится. Так чувство останется. Я не уверен. Но очень важная вещь, которую я хочу сказать здесь, что чувство не равно действию. Вот у меня есть чувства, это не значит, что я должен на них действовать. То есть если я чувствую вину, это не значит, что я должен как-то ее покрывать. Вот как, для меня одна из очень важных вещей в программе, насколько я могу сидеть с этим чувством. Вот у меня есть это чувство, насколько я могу ему разрешить просто существовать внутри меня. И чем больше я могу это выдержать, тем лучше, потому что, по сути, это все равно так или иначе, я все равно продолжаю работать с чувствами. Поэтому вот, наверное, такой ответ.
Спасибо, одну секундочку. Согласно седьмой традиции, каждой группе анонимных компьютерных игроков следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Собранные средства идут на нужды группы и сообщества в целом. Вы можете принять участие в добровольном материальном служении, если имеете желание и возможность. Это не относится к новичкам и гостям группы. Ну, я предлагаю еще пару вопросов, если есть, и будем заканчивать. Пока что добро пожаловать.
Всем привет. Всем привет снова. Слушай, у меня такой вопрос. Вот сейчас в моем выздоровлении очень большой вопрос. Как ты с этим, как ты это проживал? Вопрос денег, поиска работы. Вот что ты можешь сказать по этому моменту? Ты уже рассказывал, но можешь как-то чуть углубиться, возможно, затронуть те темы, которые ты не затрагивал.
Можешь немного уточнить, какой конкретный аспект интересует?
Ну, смотри, вот это состояние, когда ты долго-долго-долго играл, когда ты просел, ну, когда я долго-долго играл, просел, вот, и в моменте нет понимания, что хочу, что, куда идти, как идти, как находить, не получается найти, и вот какие-то такие моменты.
Так, не проблемы с кнопкой выключить звук. Но, наверное, ответ такой. Значит, мне, наверное, отчасти в моей программе как-то очень повезло, что я был в аспирантуре, когда я программу начал. То есть я эту работу не потерял, хотя я был близок к этому. И как-то минимальный доход у меня в то время был. И мне вот в этом плане действительно очень сильно повезло. Доход был совсем несерьезный, но какой-то минимальный я как-то более-менее проживал. И, кстати, в то время я еще жил, то есть меня еще семья моя сверху от этого поддерживала. То есть как бы в сумме я финансово был зависим сильно. Мне вот очень нравится сейчас, вот, там Артур объявил седьмой шаг, да? Ой, седьмую традицию, точнее. Вот для меня очень важно, мне кажется, седьмую традицию к себе применять. Что вот если... В чем цель седьмой традиции? Почему для нашей группы так важна седьмая традиция? Почему, если мы арендуем подвал в церкви, мы не можем просто его бесплатно взять, да? Потому что если мы его берем бесплатно, то где-то возможна такая ситуация, где мне вот будет тяжело сказать правду о чем-то, там, об этой церкви. Если там эта церковь что-то там неправильно делает, где-то у меня будет какой-то внутренний... Ну, это, может, не лучший пример в жизни, да? Но идея такая, что если кто-то меня поддерживает, мне на отношения с этим человеком это влияет. Например, в частности, мне, если моя жизнеспособность зависит от моей семьи, то я не могу по-настоящему быть независимым. Я могу винить моих родителей сколько хочу, но если моя жизнь от них зависит, если я себя продолжаю вести себя с ними как ребенок, то они и будут ко мне относиться как к ребенку. Если я хочу быть взрослым человеком и независимым человеком, для меня важно себя поддерживать. И поэтому седьмая традиция очень большое такое применение ко мне имеет, для меня лично. Теперь с точки зрения поиска работы и с точки зрения не знать, что делать. Вот как только я закончил аспирантуру, мне надо было искать работу. Мне как-то, наверное, повезло. Я не знаю, я в это время уже начал другую программу, и это в другой программе я очень много сфокусировался на себе, я реально знал очень-очень точно, чего я хотел. Но, кстати, вот сейчас я это нашел, да, и конкретно в этой теме работаю, и оно по-другому. Я представлял это совсем по-другому, чем это оказалось, да? И что мне это говорит? Мне это говорит то, что даже если я знаю, и это на самом деле никакая гарантия ничего, и не обязательно это так очень важно вообще знать, прям что конкретно мне нужно. Мне кажется, что очень важно просто день за днем делать следующий шаг. Вот самая лучшая информация, какая у меня сейчас есть. Я знаю, что я хочу работать в индустрии здоровья и фитнеса. Вот такая общая информация. Как я с этой информацией могу себя повести? Да, наверное, я буду искать работы в этой сфере. Если работы в этой сфере нет, то я буду продолжать искать их в другой сфере. И вот для меня, наверное, принятие решений вообще в принципе, и в частности в сфере работы, наверное, даже особенно в сфере работы, оно очень такое механистическое. То есть вот я сегодня обладаю такой информацией, я буду двигаться в этом направлении. Если никакой информации я не обладаю, то я должен двигаться в каком-то случайном направлении. Когда я начинаю двигаться в случайном направлении, я вижу такой, думаю, блин, я не совсем туда двигаюсь, куда надо. Вот из одной точки, если я в одной точке сижу, я не знаю, что делать, я, скорее всего, не узнаю, что делать, если я буду много думать об этом. Мне нужно из этой точки сдвинуться. Как я сдвинусь с этой точки, тогда будет понятно, куда я двигаюсь. Если я двигаюсь в правильном направлении, неправильно. В частности, вот одна вещь, которая мне помогает принять решение из темы «да» и «нет», вот я монетку бросаю, и вот первая реакция, как у меня есть, например, я говорю, орел будет, я пойду туда. Решка будет, я не пойду. И первая реакция, которая у меня выходит, если это орел, и я думаю, что я должен идти, и моя внутренняя реакция, нет, да вообще нет, нет, не пойду. Вот эту реакцию я слушаю. Вот эта реакция моя внутренняя. И это вот первая реакция очень важна, и она есть во всех направлениях, я считаю. Вот если в настоящий момент начинаю о чем-то думать, вот первая реакция, надо за нее хвататься. Но если ее нет, значит, надо начать в какое-то направление двигаться, и оттуда будет яснее. Вот, наверное, такой опыт.
Слушай, отличные мысли, спасибо большое.
Пожалуйста.
У меня еще этот есть вопрос. Да, спасибо за спикерскую, Ян. Слушай, как ты вот, вы просто, чтобы вот, ну, каждый день делать действия, как бы, ну, вот она, вера, как бы, она пропадает, типа, знаешь, там, неважно, там, с работой, там, вот, ну, с девушками, даже с уборкой, то есть, вот, наступает момент, когда, блин, ну, у нас же не получается, а если и получается, то, ну, недостаточно, как бы, ну, вот, типа, вот, потому что я не знаю никаких другого инструмента, как вот эти 50 звонков, 100 звонков, там, да, встреча с наставником, то есть никаких других, ну, вот как эта вера, ну, его поддерживать, что, ну, там же в программе написано, что мы будем победителями, что-то такого рода, есть такой момент там.
Ты знаешь, Марат, я тоже не знаю, я вот, у меня тоже, вот, я стараюсь верить сколько могу, и просто продолжаю делать. Но как только я больше не могу продолжать делать, начинается 50 звонков, 100 звонков. И я не думаю, что в этом что-то такое есть плохое. Потому что, ну, по большому счету, как бы, ну что, мы же все люди. Как бы я могу на силе воли только какое-то очень ограниченное количество вещей сделать. И мне нужно, чтобы другие люди верили, что то, что я делаю, правильно. Я что-то не знаю, я не встречал людей, которые могут идеально на одной вере жить годами, да? И не знаю, но я скажу так. Раньше было тяжелее. Вот со временем это стало лучше. То есть я всегда стараюсь делать столько, сколько могу сам, но как только не могу, я дальше прошу помощи. И иногда я, ну, наверное, для меня, может быть, как-то так случалось в моей жизни так, что мне редко приходилось сдаваться, но иногда приходится все равно, потому что просто не выходит, потому что слишком сложно. Но да, я не уверен, что у меня есть лучший ответ на этот вопрос. То есть, ну, вот мне нравится еще вот писать в журнале, тоже помогает иногда это вот выпустить мысли. Но да, наверное, звонки – это самый лучший инструмент, когда уже больше всего, когда все остальное уже не работает, звонок – это помогает. Еще помогает, знаешь что? Еще помогает другим людям помогать. Вот мне вот очень нравится. Я вчера говорил с товарищем, у меня было хреновое настроение, но мы с ним часа полтора поговорили, он новичок. Ну, он относительно новичок. И вот я после этого разговора себя очень хорошо чувствовал, что вот я смог помочь ему, и мне это очень помогло как-то внутренне, ну, как бы двигаться дальше вперед. Ну, вот, наверное, так. Такой не очень хороший ответ, но что есть, то какой опыт есть, таким и делюсь.
Спасибо, Ян.
Спасибо.
Спасибо всем, кто задавал вопросы. Так, и будем заканчивать. Напомню, что спикерская была в записи, и запись будет выложена на наших ресурсах. Соответственно, в чате будет об этом информация. В заключение я хочу добавить, кого вы здесь не увидели, что вы здесь не услышали, прошу вас информацию частного характера не выносить за пределы этой комнаты. Спасибо. Желающие могут присоединиться к молитве о душевном покое. Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Всем спасибо за группу.